Глава 29. Все предусмотрел Майк Корлеоне. До малейшей случайности. Все безупречно рассчитал. Принял все меры предосторожности. Запасся терпением на целый год, надеясь за это время окончательно завершить приготовление. Но судьбе не заблагорассудилось предоставить ему заветный год. Судьба от него отступилась. Непредсказуемым образом, ибо никто иной, как крестный отец, сам всемогущий Дон, подвел Майкла Корлеоне. В это солнечное утро, когда женщины уехали в церковь, Дон Вито Корлеоне облачился в свой обычный костюм для работы на огороде, старые серые штаны с пузырями на коленях, голубую выцветшую рубаху и мятую, бурую от времени шляпу с грязно-серой шелковой лентой. Дон основательно прибавил в весе за последние годы и всем говорил, что сажает помидоры, заботясь о своем здоровье. Но все знали, что это неправда. Правда заключалась в том, что он любил возделывать свои грядки. Радовался, озирая их в ранний час. Они напоминали ему Сицилию. Детство, еще не омраченное страхом и горем, гибелью отца. Фасоль уже украсилась сверху беленькими цветочками. Чистоколом торчали из земли ядреные стрелки зеленого лука. На краю огорода несла почетный караул бочка с жидким коровьим навозом. Первейшее удобрение для овощей. На том же конце стояли дощатые, собственноручно сколоченные деревянные рамы, по планкам которых карабкались вверх помидорные плети, подвязанные толстой белой бечевкой. Дон торопился. Надо было управиться с поливкой до того, как солнце поднимется выше и вспыхнет в каждой капле огнем, который прожжет салатные листья, как бумагу. Он успел как раз вовремя. Начинало припекать, и Дон мысленно остерег себя. «Будет, будет». Оставалось воткнуть кое-где колышки-подпорки, и он вновь нагнулся к земле. Еще только пройти эту последнюю грядку и в дом. Неожиданно солнце снизилось, нависло над самой головой, в воздухе заплясали золотистые мухи. Показался внучонок, старший сын Майкла, побежал вдоль грядки к тому месту, где стоял на коленях Дон, и вдруг мальчика скрыло от глаз слепящее желтое пламя. Но Дона было не провести. Он был травленный зверь. За завесой желтого пламени притаилась смерть. Уже изготовилась для прыжка. И Дон взмахом руки отогнал ребенка прочь. Еще миг, и было бы поздно. В грудь ему всадили кувалду. Сделалось нечем дышать. Дон уткнулся лицом в землю. Когда подбежал Майкл Корлеоне и несколько человек из охраны, Дон лежал ничком, хватая землю горстями. Его подняли, отнесли в тень мощенного каменными плитами дворика. Майкл стал на колени возле отца, держа его за руку. Другие кинулись вызывать врача и карету скорой помощи. С неимоверным усилием Дон открыл глаза, чтобы взглянуть еще раз на сына. От обширного инфаркта загорелое румяное лицо его почти посинело. Наступали последние минуты. Он вдохнул свежий запах с грядок. Завеса желтого пламени хлестнула его по глазам. Он прошептал: «Жизнь так прекрасна!» Судьба избавила его от зрелища женских слез. Он умер раньше, чем его женщины вернулись из церкви. Раньше, чем подоспели врач и скорая помощь. Умер, окруженный мужчинами, сжимая руку любимого сына. хоронили его с царскими почестями. Все пять семейств, не говоря уже, понятно, о семействах Тессио и Клеменци, были представлены на похоронах своими донами и капорежимис. Присутствовал, вопреки совету Майкла, и Джонни Фонтейн, о чем не приминули растрезвонить на всю страну газет. Прощание по старинному обычаю происходило в доме покойного. Всякий, кто подходил к гробу, отмечал, что даже смерть оказалась бессильна стереть с лица великого дона печать значительности и достоинства. Грудь Америго Бонасеры распирала при этих словах от гордости, от тайного сознания своей власти. Ему одному ведомо было, какие страшные следы оставила на этих чертах рука смерти. Явились все старые друзья, все приближенные. Был Назарин с женой и его дочь со своим мужем и детьми. Прилетели из Лас-Вегаса Люси Манчини и Фредди, Том Хейген с семьей, прибыли донны из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, из Бостона и Кливленда. Особняки были внутри и снаружи завалены венками из живых цветов. За воротами толклись газетчики, шныряли фоторепортеры. Немного поотдаль, с пикапа, историческое событие торопились запечатлеть на пленке агенты ФБР с кинокамерами в руках. Изредка кто-нибудь из газетчиков пробовал прорваться за ограду. Но рядом тотчас вырастал человек из охраны, требуя предъявить приглашение. Другие пытались подступиться к тем, кто выходил из ворот, но натыкались на каменные лица и полное молчание. Майкл Корлеоне вместе с Кей, Томом Хейгеном и Фредди находился большую часть времени в угловом кабинете. Сюда по очереди впускали тех, кто хотел выразить ему соболезнования. Каждого Майкл принимал с неизменной учтивостью. Даже тех, кто, обращаясь к нему, начинал со слов «крестный отец» или «Дон Майкл». Одна Кей замечала, как у него при этом с неудовольствием поджимаются губы. Немного спустя к ним присоединились Клеменцо и Тессио. Майкл сам налил обоим выпить, сам поднес. Поговорили о делах. Майкл рассказал, что участок в парковой зоне вместе со всеми домами покупает строительная фирма за баснословные деньги. Все понимали, что со смертью Дона перемещение империи Корлеоне на запад ускорится.